Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Наш гость Юджин Рогерн, профессор Оксфордского университета, директор Центра ближневосточных исследований колледжа Святого Антония и автор книги «Падение Османской империи. Первая мировая война на Ближнем Востоке». Кто нас смотрит, вот я ее показываю. Большой такой интересный труд. Замечательная книга. Она издана издательством «Alpina Publishers». Вот это издательство нам помогает с этой передачей. Наш переводчик сегодня Мария Равандис. Юджин, добрый вечер. Good evening. Можно ли сказать, что в конце 19 и начале 20 века Османская империя пережила болезненный кризис, связанный с медленной модернизацией? И вот султан Абдул-Хамид, ну, в духе Николая II, довел страну до революции.
It's certainly true. That the pressures on
действительно правда, что давление на султана Абдул-Хамида в начале 20 века со стороны младотурков возрастало.
But it's important to note how Ottoman reforms had actually made.
Но при этом важно сказать, что благодаря реформам начала 20 века Османская империя была достаточно стабильным государством, несмотря на то, что ее именовали больным человеком Европы, но благодаря изменениям она была в гораздо лучшей форме, чем раньше. Основными проблемами, с которыми столкнулась Османская империя в начале 20 века, были, во-первых, требования оппозиции, во-вторых, притязания со стороны европейских государств, и я бы поспорил и сказал, что Османская империя не была больным человеком, который умирает, а просто достаточно слабым соседом, которого пытаются другие соседи убить.
На ваш взгляд, каковы были последствия поражения Османской империи в Первой Балканской войне?
Поражение Османской империи в этой войне было катастрофическим, поскольку потерпела она это поражение от своих бывших провинций, от маленьких государств балканских, и это показало международному сообществу, что если она не может справиться с этими маленькими государствами, то действительно Османская империя испытывает свой закон.
Во Второй Балканской войне все-таки Османская империя смогла взять реванш, и результатом была такая патриотическая мобилизация.
Первая война была полным поражением. Вторая Балканская война дала Османской империи возможность использовать разногласия, которые сложились у балканских государств, и отвоевать обратно Адрианополь, что, безусловно, подняло дух правительству младотурков и жителям Османской империи.
Какова была роль России? Ставила ли она в процессе этих кризисов задачу полного уничтожения империи Османской и как бы возникновения, способствования созданию национальных государств там?
Россия давно защищала славянские народы в Османской империи, и это ей давало повод для того, чтобы преследовать свои интересы на Балканах.
Russia had territorial ambitions in the Ottoman Empire. I think this was.
Но также у России были свои территориальные амбиции в Османской империи, и это было одной из причин, почему Османская империя ввязалась в Первую мировую войну. Россия беспокоилась, что другие государства воспользуются слабостью Османской империи и заберут у нее Константинополь. Россия хотела сама его забрать.
Ну, ставила ли, например, Россия задачу создать независимое армянское государство в это время?
Россия поддерживала создание армянской автономии еще с 1878 года. Но в феврале 1914 Османская империя была вынуждена подписать указ о создании этой автономии в 6 регионах на Кавказе, в Западной Анатолии. Проблема заключалась в том, что во всех этих 6 провинциях было исламское большинство. Большинство там было мусульмане, армян там было меньшинство. Поэтому Османская империя считала, что Россия, помогая создание этих провинций, таким образом пытается влиять на Османскую империю. И в 1914 году Османская империя уже боялась, что Россия именно целится на то, чтобы забрать Константинополь.
И создать клиентское государство. Еще вопрос. Было ли неизбежно участие Османской империи в Первой мировой войне на стороне Германии, или имелись иные альтернативы?
Единственной альтернативой для Османской империи было сохранять нейтралитет, но она опасалась, что Россия воспользуется войной в Европе для того, чтобы осуществить свои планы на Константинополь. Правительство младотурков стремилось как можно скорее заключить союз с любым европейским государством, который бы позволил защититься от посягательств России. И, возможно, они бы заключили союз с Великобританией или с Францией, но эти страны уже входили в Антанту с Россией. Поэтому единственным выбором для них осталась Германия.
А что вы тогда скажете о переговорах, которые были между Россией и Османской империей? Мне кажется, что там все-таки ключ был желание Османской империи что-то получить дополнительно за нейтралитет, территории или что-то еще.
The Ottomans did reach out to the Tsar's government.
Османская империя действительно договаривалась с царем, пыталась заключить договор о ненападении, и чтобы продемонстрировать свои хорошие намерения, она готова была признать за Россией те территории, которые она потеряла в 1878 году. Но у нее были надежды на то, что Россия ее поддержит в том, чтобы вернуть Ейские острова, которые забрала Греция. Но ни одна из сторон на самом деле не верила в честность другой, и мне кажется, что историки не считают эти переговоры чем-то серьезным.
Османская империя вступила в войну позже, чем Германия и Россия. Могла ли она как-то еще тянуть время? Там, может быть, это не был бы не ноябрь 14-го, а 15-й год. Например,
если бы у Османской империи был выбор, то она бы подождала до самого конца войны. Существует доказательство того, что Османская империя надеялась, что Германия выиграет войну в 1914 году. Дело в том, что именно Германия требовала от Османской империи, чтобы та вступала в войну как можно скорее. Не только для того, чтобы обеспечить себе приток солдат, но и потому, что султан объявил эту войну священной, джихадом, да, и поскольку он являлся халифом и лидером мусульман, Германия надеялась на то, что это приведет к тому, что мусульмане в Великобритании, Франции и России восстанут и тоже встанут на сторону Германии, и это было такое секретное оружие Османской империи.
Но был еще, наверное, еще один резон, когда они вступили в войну, то они закрыли русский экспорт. И это был сильный удар по экономике Российской империи через Босфор.
2/5 торговли России шло через пролив Босфор, поэтому закрытие его, конечно, нанесло колоссальный удар по экономике, но также этим поступком Османская империя пыталась помешать России отрезать путь сообщения России с ее союзниками, с Великобританией и Францией, и помешать ей переправлять оружие и людей.
В 14 году войска Энвер-Паши потерпели поражение от России на Кавказе, от Великобритании около Суэца и в Месопотамии. Почему Антанте не удалось развить этот успех?
Я думаю, что Антанта недооценила Османскую империю, своих противников, потому что поначалу Антанте достаточно легко удавалось их разгромить. Но дело было в том, что на Кавказе Османская империя защищалась, а в Месопотамии ее войска были, у нее было мало войск в Месопотамии, и поэтому Антанта решила, что Османскую империю легко победить.
Ottoman soldiers would be in defending their territory.
Но они не осознавали, насколько хорошо солдаты Османской империи смогут сражаться, когда они будут защищать свои земли и смогут копать окопы. Но вскоре они это увидели, когда сражались на Галлиполийском полуострове, где османским солдатам очень хорошо удалось защитить Константинополь, и также в Месопотамии, где британские войска потерпели от них поражение.
Какова была стратегическая цель Великобритании в атаке на Дарданеллы, на Галлиполи?
The British plan in Gallipoli was very simple.
Их план был очень простой. Они полагали, что пролив Дарданеллы был плохо защищен, и если они достаточно быстро проведут свои корабли по нему, то малыми потерями одержат победу, и потом также смогут открыть этот проход для России.
Где была ошибка?
Было две ошибки. Во-первых, за то время, которое Антанта потратила на мобилизацию своих кораблей, Германия и Османская империя успели заминировать воды и подготовить мобильную артиллерию. И когда в 1915 году британцы не смогли найти эти мины, они решили, что рискнут и все равно пройдут через пролив. И в один день, всего за один день, они потеряли таким образом 5 кораблей. Вторая ошибка заключалась в том, что пролив был опасен тем, что Османская империя использовала мобильную артиллерию, а также установленное оружие. И британцам необходимо было высадить десант, чтобы захватить это оружие. Но они потратили слишком много времени, в этом была их ошибка, и за это время их противники успели выкопать траншеи. И поэтому, когда в апреле 1915 года британцы высадили десант, то им уже не удалось осуществить свой план.
Что можно сказать о России? Россия не пыталась оказать эффективной помощи атакой на Босфор. И это тоже причина поражения Дарданельской операции?
Дело в том, что согласно плану союзников, российский флот должен был присоединиться к ним только после того, как они пройдут через пролив Дарданеллы, и тогда они вместе бы захватили Константинополь. Многие критикуют Россию за то, что пока британские и французские войска сражались в Дарданеллах, она не сражалась в Босфоре, но дело в том, что это не было частью плана. И поскольку британские и французские войска так и не смогли пробиться в Дарданеллах, Россию не позвали.
Было ли причиной поражения то, что потерпела поражение Сербия, и поэтому пришлось увести войска из Дарданелл?
Думаю, что еще больше проблемой было то, что Болгария присоединилась к войскам Германии и предоставила свои железные дороги, и впервые Берлин и Вена смогли в Османскую империю переправлять пушки и тяжелую артиллерию, причем в больших количествах. Поэтому Великобритания осознавала, что столкнется с еще худшим обстрелом, чем раньше.
Но эвакуация, по крайней мере, прошла достаточно успешно. Это уже было таким, наверное, утешением для британских политиков.
Но насколько отступление можно считать успехом? Но Британия не испытывала никаких иллюзий по поводу своего положения. Она понимала, что это было именно поражение. И в Британии была организована парламентская комиссия, которая разбирала этот вопрос.
А кто больше виноват, Черчилль или фельдмаршал Китчнер в этом поражении?
Обычно обвиняют Черчилля, но я не согласен. Дело в том, что эта стратегия была разработана Китчнером. Его ошибка была в том, что он отправил в Дарданеллы слишком мало солдат. А причиной явилась его уверенность, что войну выиграют или проиграют на Западном фронте. И поэтому он не хотел забирать оттуда солдат и переправлять их в Дарданеллы. Но таким образом он обрек тех, кого направили в Дарданеллы, на поражение.
Был ли во время войны внутренний режим в Османской империи стабилен? Или происходили серьезные какие-то мятежи, восстания, конфликты?
The Ottomans faced real challenges.
Внутренняя ситуация в Османской империи была очень непростая из-за того, что всех призывали на войну, и некому было работать на заводах и в полях, что сильно ударило по экономике и по обществу. Но при этом внутри страны люди не проявляли сильного недовольства, не противились этой войне, не было каких-то восстаний или демонстраций. Частично причина этому, вероятно, был страх, но также частично вторая часть этого — это патриотизм. Это была очень большая война. Османская империя сражалась с самыми сильными государствами, и цена поражения была невероятно велика.
Что вы можете сказать о том, что происходило с армянским населением? Почему оно было отчасти нелояльно османам?
Армянская трагедия заключается в том, что армяне были лояльны Османской империи. И когда начался призыв на войну, то, как и все, армяне пошли на войну и служили в форме Османской империи. Но с первых дней войны турки не доверяли армянам. Большое количество армян жила с русской стороны границы в России. И дело в том, что там было создано два армейских полка, которые постоянно предлагали армянам перейти на их сторону и бороться против Османской империи и помогать завоевывать их земли. Поэтому армяне оказались в безвыходной ситуации. Те армяне, которые переходили на сторону России, из-за них подозревали всех других тоже, и подозревали в измене. И когда читаешь дневники турецких солдат, то там рассказывается о том, как некоторых армянских солдат убивали. Вернее, это были несчастные случаи, которые на самом деле совершенно на несчастные случаи не похожи. Говорят о том, что турецкие солдаты настолько не доверяли армянским, что были готовы на убийство.
Был ли геноцид армян, который произошел чуть позже, спланированной акцией уничтожения, и кто его авторы?
Это очень чувствительный вопрос. В Турции он является табуированным. Государство турецкое отрицает, что массовые убийства армян в этот период были геноцидом. Интересно, что огромное количество научных работ, посвященных геноциду армян, написаны турецкими учеными и работающими в турецких архивах. И мы знаем, что в случае, когда касается геноцида, невозможно найти какого-то документа, где написано, кто отдал приказ о массовом убийстве. Это все нужно расследовать, по крупицам собирая доказательства, обращаясь к разным источникам, используя дедуктивный метод. И в этом случае у нас есть достаточно хорошее представление о том, как армянский геноцид был спланирован и проведен благодаря турецким ученым. Мы знаем, что османское правительство приказало всем армянам покинуть свои дома под руководством военных. И это мы знаем наверняка, поскольку у нас есть бумаги, которые вешались на дома в османских деревнях, где вот был прописан этот приказ. То, что произошло дальше, было сказано на словах, это нигде не прописано. Это были устные приказы. Мужчин и женщин разделили. Мужчин отвели отдельно от женщин и убили. А женщин заставили идти очень долго и в ужасных условиях, из-за которых умирали те, которые были в возрасте и больные. У этого было две цели. Увести армянское население подальше от Кавказа, где на них могла влиять Россия, и переселить их на территории, где бы они составляли не больше 50% населения. Таким образом, целью не было уничтожение всех армян, но было радикальное изменение демографической ситуации, чтобы армяне не могли создать какой-то свой союз, не находились вместе на одной территории, не могли создать свою национальную группу и потребовать независимости.
Ну, чтобы их не было больше 5%. Да. Такой вопрос. Вот персональная ответственность турецких политиков. Кого она затрагивает? Это Энвер, это Талат, То есть мы знаем имена, да?
The young Turk leadership
да, молодые турки несут огромную часть ответственности за геноцид армян. Анвер и Тайлата уже тогда в этом обвиняли, и впоследствии армянские активисты объявили им и еще другим тоже политикам, которых обвиняли в армянском геноциде, объявили им войну. И были совершены политические убийства, в частности, Талата убили за вот, армянский геноцид. Также других участников организации «Единение и прогресс», которые были признаны в этом виновными, которых армяне называют в этом виновными.
Почему армянский геноцид не потряс мир, как убийство евреев уже во Второй мировой войне?
Думаю, что обществу требуется очень много времени, чтобы осознать, что геноцид действительно произошел, поскольку это такое огромное событие. А когда оно происходит в контексте мировой войны, то времени на его признание уходит еще больше. Тем не менее, армянский геноцид армян был печально известен еще в то время, в частности, в Америке. Нью-Йорк Таймс опубликовала более 100 статей, в которых его осуждала, еще во время войны. И Османская империя понимала, что когда война закончится, им придется за это ответить. Ответить за эти зверства. И в то время не существовал еще термин геноцид. Но они понимали, что им придется за убийство и зверство ответить, поэтому именно суды Османской империи сами начали собирать доказательства этих преступлений, чтобы в дальнейшем судить тех, кто их совершал, и продемонстрировать после войны странам-победителям на конференции, на Парижской мирной конференции, что они готовы призвать ответственных за них к суду, к правосудию, но, как оказалось, это никак положительно не повлияло на условия мирного договора для Османской империи, поэтому Османская империя от этого отказалась, и весь мир тоже об этом забыл.
Здесь мы сделаем короткий перерыв для объявления. У нас в гостях Юджин Роган, профессор Оксфордского университета. Мы говорим о падении Османской империи, о Первой мировой войне, и переводит нам Мария Равандис.
Цена революции. Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Напомню, что наш гость Юджин Роган, профессор Оксфордского университета. Мы говорим о падении Османской империи. Так и называется книга издательства «Alpina Publishers». «Падение Османской империи. Первая мировая война на Ближнем Востоке. 1914-1920 год». Юджин ее написал. Переводит нам сегодня Мария Равданис. Профессор Роган, я продолжу наш разговор. Пока шел геноцид армян, такое впечатление, что власти Османской империи пропустили проблему арабов, и началось общеарабское восстание. Вот какую роль оно сыграло во время этой войны?
Османская империя знала, что арабское население ей нелояльно еще до войны. Арабы пытались заручиться поддержкой Франции, чтобы Франция помогла им достичь их политических целей, и Османской империи удалось захватить документы из консульств, из французских консульств в Бейруте и в Дамаске, которые это подтверждали, и у них были имена арабских активистов, которые мутили воду, поэтому еще до начала войны они понимали, что с арабским населением у них есть проблемы. Генерал Османской армии в Сирии был Джамаль Паша, и он решил ничего не делать, получив эти документы из французского консульства, никаким образом на них не реагировать, потому что он собирался начать возглавить военную кампанию против британцев, которые владели Суэцким каналом в Египте. И поэтому он не хотел никаким образом организовывать репрессии против арабов, когда собирался воевать в Египте. Он надеялся, что если у него все получится с Суэцким каналом, то арабы станут более лояльными к османскому государству. В феврале 1915 года, когда первая военная кампания на Суэцком канале закончилась поражением для Османской империи, Джамаль Паша вернулся в Дамаск и арестовал всех, приказал арестовать всех нелояльных арабов, после чего он их судил на военном трибунале, а в 1916 году начались приговорить их к казни. И после этого началось рабское восстание.
Это была серьезная угроза.
Арабское восстание было очень большой проблемой, поскольку оно развернулось от Месопотамии до Сирии, до Красного моря. И Османской империи пришлось защищать собственные позиции на собственной территории. И было такое впечатление, словно британцы и французы смогли развернуть джихад против Османской империи. Но как и в случае с джихадом, который организовывала Османская империя, это восстание не побудило, не привело к восстанию арабов повсюду. Из этого вышел лишь небольшой конфликт, который в основном ограничивался территорией около Красного моря в провинции Хиджаз. Но, тем не менее, арабскому восстанию удалось запереть 11 тысяч солдат Османской империи в святом городе Медина. И, конечно, эти 11 тысяч могли бы очень помочь османской армии в дальнейшем, чтобы защищать Сирию в 1917-1918 годах.
Вернемся на Кавказ. Русская армия одержала ряд побед в 16 году, но, опять же, стратегического поражения османов не произошло. В чем причина?
У России
не стояла задача привести к полному поражению Османской империи. Она рассматривала эту войну именно как войну с Германией, так же, как Франция и Великобритания. У России были победы, в частности, были взяты Эрзурум и территории на Черном море, и царь был заинтересован в том, чтобы их сохранить.
Скажите, была ли революция в России с последующим Брестским миром шансом сохранить Османскую империю?
Да, безусловно. Россия была той угрозой, которая в первую очередь заставила Османскую империю присоединиться к европейскому конфликту. И кто бы мог подумать, что Россия окажется первой страной, которая выйдет из этой войны. И подписание Брестского мира также вернуло Османской империи территории, которые Россия отобрала у нее, многие территории, которые Россия отобрала у нее в 1878 году. Так что для Османской империи такое развитие событий, революция в России были просто подарком судьбы.
А что вы скажете на тезис, что Ленин лишил Россию Константинополя?
Это правда. Когда большевики пришли к власти, первым делом они отказались от своих претензий на земли за пределами России, поэтому и в том числе от Константинополя, поэтому Турция должна быть благодарна Ленину, что у нее все еще есть Стамбул, который сейчас является ее столицей, а не какой-нибудь далекой провинции России.
Сделал ли Энвер Паша ошибку, когда повел свою армию в Закавказье и на Баку? То есть не остановился на границах, которые были предписаны Брестским миром.
Командиры Османской армии считали, что Энвер совершает огромную ошибку, перенаправляя свои войска в Баку. Но с точки зрения Энвера, Кавказ был доступен для захвата, и таким образом он помог там создать дружественные государства на границах с Османской империей, что было бы очень кстати после того, как Османская империя пережила соседство с недружественными государствами. И если бы Османская империя победила в этой войне, то, возможно, его действия были бы признаны отличным стратегическим решением, но поскольку они проиграли, то считается, что его действия лишь увели войска от границ, где они были наиболее нужны.
Почему такие серьезные поражения османские войска понесли на Палестинском фронте? Они недооценили опасность войск фельдмаршала Эллинби?
На самом деле, османские войска очень хорошо сражались на Палестинском фронте. Им удалось отбить две военные кампании Эленби, но в результате он их провел. Он заставил их думать, что он готовит третью атаку на Газу, но вместо этого он зашел с востока и таким образом пробил их линию защиты. Когда британские войска зашли с востока, то османским войскам пришлось уходить, отступать. Дальше Эленби заставил свои войска продолжать наступление таким образом, чтобы у османских не было времени рыть траншеи и удерживать оборону. И таким способом он их отогнал обратно аж до самого Иерусалима и в результате взял святой город. Но важно помнить о том, что османские войска решили не бороться за Иерусалим, а отступить и позволить британским войскам в него войти. Они могли бы выбрать путь, когда британские войска бы их осаждали, и бороться за город, но это бы разрушило Иерусалим, нанесло бы ему огромный вред, и поэтому османские войска и турки, они заслуживают уважения за то, что они отступили, спасли этот город, который важен для трех религий.
А зачем Великобритании нужна была в этот момент декларация Бальфура о создании еврейского очага в Палестине?
Великобритания не очень верила в сионизм, в движение сионизма, но они видели, что оно обладает силой политической, влиянием, экономическим влиянием, и поддерживая его, поддерживая надежды создать дом в Палестине для израильтян, для евреев, Великобритания надеялась на то, что израильский центр в Палестине сможет оказывать влияние на Россию через российских евреев, которые были близки к правительству Керенского, и американских, которые были близки к правительству Уилсона.
But there was a strategic reason.
Дело в том, что у Великобритании была еще стратегическая причина поддерживать сионизм. Она понимала, что она не сможет удерживать Суэцкий канал, подвергаясь атакам враждебной армии в Палестине, поэтому она хотела, чтобы Палестина иметь влияние в Палестине. Она договорилась с Францией и Россией, что Палестина будет разделена между тремя союзниками, и поддерживая сионистское движение, надеялась на пересмотр соглашения Сайкс-Пико. Могло создаться впечатление, что Великобритания поддерживает сионистское движение, но на самом деле она использовала сионистское движение для того, чтобы иметь влияние в Палестине.
В 18 году Османская империя сопротивлялась, но капитулировала фактически вместе с Германией и получила очень суровый мирный договор, в конце концов. Как ей удалось пересоздать себя в качестве национального государства, уже Турции?
Well, this is the big drama of the creation of the Turkish Republic. My argument in the book...
Это история создания Турции, государства Турции. Я в книге пишу о том, что Османская империя проиграла много войн, но согласно мирному договору 1920 года она потеряла очень большое количество своих территорий. Измир отошел в Греции, Анталия – Италии, Франция забрала кусок Адана – Франции. Также образовались государства Армении, Армения и Курдское государство. И национальное движение, которое возглавил Мустафа Кемал, который впоследствии стал Ататюрком, оно отрицало эти положения Севрского договора, но не признавало его.
Почему западные державы смирились с ревизией своей победы и уступили Ататюрку?
Western powers were surprised by the strength of the Turkish army.
Западные державы были поражены тем, что после такой разрушительной войны Турция снова пошла в бой, выиграла войну с Грецией, прогнала французов и итальянцев, британцев тоже со своих территорий. И западные державы просто не хотели снова собирать армию и воевать с Турцией за земли, в которых они не имели особого интереса.
Короткий вопрос. Помощь Советской России и Украины была важна для Кемаля, потому что советская историография говорит, что это очень важно.
Надо будет прочитать российские источники.
И последний вопрос. Нынешняя нестабильность на Ближнем Востоке и в Сирии, и везде, и там участвует теперь Россия. В какой степени это последствия вот этого не очень удачного размежевания в регионе после Первой мировой войны?
I think in that sense the legacy of the First World War is probably more evident in the Middle East than in any other region of the world.
Я думаю, в этом смысле то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, последствия Первой мировой войны, наиболее заметны сейчас именно на Ближнем Востоке.
And the reason is that for the British and the French, they didn't see the Middle East as a distinct region.
Британские и французские войска не относились к Ближнему Востоку как к отдельному региону со своими особенностями. Они просто считали некой азиатской территорией, которую они могут делить как хотят в 19 веке.
So they tried to arrive at a balance of power between their empires, because they believed their empires were going to last for centuries.
Дело в том, что эти державы пытались достичь баланса сил на этой территории. Они думали, что их империи будут существовать вечно. Но теперь-то мы знаем, что просуществовали они максимум 30 лет. Поставив главу угла интересы собственные при разделении этого региона на границы, они игнорировали интересы людей, которым пришлось в этих границах жить. И да, последние 100 лет эти люди терпят эти границы, но также последние 100 лет там постоянно происходят конфликты.
Ну, и мы увидим, наверное, что эти конфликты не скоро еще закончатся. Я благодарю Юджина Рогана, нашего гостя, профессора Оксфордского университета, автора книги «Падение Османской империи», которая вышла в издательстве Alpina Publishers. Читайте, увидите много нового. Вел передачу Михаил Соколов и переводила Мария Равандис. Всего доброго, до свидания.
Цена революции с Михаилом Соколовым.